Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 16 мая, 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Вы звоните, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Либо просто смотрите и слушаете нас в интернете. Для этого есть Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город едет не быстро. Нам обещают, что в ближайшие 3 часа будут 6-бальные пробки, пока 5 баллов. Красного довольно много, на вылетных магистралях уже сложности, но есть сложности и, что называется, неожиданного направления. Так, например, по Ярославскому шоссе въехать в город трудно. Там многокилометровая пробка, которая еще до поворота на Королев начинается. А так, на других магистралях в основном это пробки наоборот, на выезд. Вот, например, Дмитровское шоссе останавливается буквально от МКАД, и дальше нормального движения нет. Или вот, например, Звенигородка, да, это еще до Московской кольцевой автодороги, там потом и после МКАД проблемы есть, но, кстати, видали мы и более серьезные проблемы после МКАДа на Новой Риге, но еще до живописного моста начинаются сложности, в которых довольно много времени придется провести водителям. Еще обращаем внимание на Третье кольцо, внутреннее Третье кольцо, начиная от Сити в сторону Беговой и проспекта Мира, так бывает каждый день, и внутреннее Третье кольцо до Сити. Там теперь тоже проблемы, но между Кутузовским проспектом и Сити там не очень много, но все-таки чуть-чуть поехать получится. А вот до этого в районе Лужников нормального движения нет, судя по пометкам на карте московских пробок, там дорожно-транспортное происшествие.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предлагают внести налог на роскошь и сверхприбыль. Точнее, если говорить, то предлагается еще пара градаций подоходного налога, который и так в последнее время перестал быть с плоской шкалой. Есть идея Сергея Миронова. Он говорит, что надо еще 2 ставки НДФЛ ввести, 25% и 35% для тех, у кого доходы от 250 миллионов рублей в год и выше. Что даст такой налог? Как много людей, которые под налог попадают? Еще Миронов говорит, что надо с дивидендами разобраться. А какой сейчас налог на дивиденды? Это первая тема. Вторая. Роспотребнадзор по Москве выявил кишечную палочку, как сегодня сообщается, в шашлыке сразу 5 производителей. Насколько безопасен так называемый заводской шашлык? Есть ли какие-то правила, которые помогут выбрать более полезный из такого заводского или магазинного, как хотите называть его, шашлыка, который можно более правильно выбрать из этого ассортимента? Об этом поговорим минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Давайте посмотрим, что у нас здесь. На самом деле, вот, Следственный комитет начальника управления военно-строительной компании по Московскому военному округу вменяется взятка в 20 миллионов рублей, и он сейчас под домашним арестом. Еще одна тема, тоже из срочных сообщений. Власти Бразилии сообщили о вспышке там птичьего гриппа.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Мы обсуждаем не столько вчерашнее. Это вот Николай 210 присылает нам вчерашнюю новость. Мы все-таки стараемся обсуждать сегодняшние новости в прямом эфире. Присоединяйтесь, пишите через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните. Напомню, предварительной модерации у нас нет, поэтому, когда вы набираете номер 7373948 в 495-м коде, и вам говорят «Здравствуйте», значит, вы уже в прямом эфире. Радио «Говорит Москва». Первая тема. Дополнительные градации налога на доходы физических лиц. Или налог на роскошь и сверхприбыль. Так, во всяком случае, подается в заголовках, но на самом деле председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов, который выступил с этой инициативой, говорит именно про 2 новые ставки налога на доходы физических лиц. 25%. Сейчас максимальная ставка налога на доходы физических лиц 22%. И вот у кого доходы от 50 миллионов рублей в год, все неважно, насколько больше 50, платят 22% этого дохода. Миронов говорит, это неправильно. Надо, чтобы те, у кого доходы от 250 до 500 миллионов рублей в год, платили 25% дохода, а у кого больше 500 миллионов, и вовсе 35%. Он еще говорит, что надо и налог на дивиденды повысить сразу до 35%. Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП и эксперт в Московском отделении опоры России по финансово-правовой безопасности. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, вот если рассматривать инициативу Миронова, этот налог, он много денег в бюджет принесет?
Ну, на самом деле сложно, конечно, сделать прогнозы такого рода. Но если мы посмотрим на статистику по первому кварталу от введения прогрессивной шкалы, то бюджету это принесло 37 миллиардов рублей. На 40% больше, чем поступления были в прошлом году. Но нужно не забывать, что был рост заработных плат примерно на 16%. Поэтому здесь поправка очень существенная на то, что это не просто увеличение поступлений от прогрессивной шкалы, а все-таки увеличение зарплат дало рост поступлений налога, тоже в том числе практически на 16%. Поэтому оценить ожидаемые поступления от этих изменений сложно, но, на мой взгляд, здесь гораздо больше минусов.
Почему?
Ну, во-первых, главный минус, который я бы отметил, это то, что налоговая система должна быть стабильной. И у нас только в этом году были введены серьезные изменения в законодательство, и если на фоне всего этого опять вносить корректировки, на мой взгляд, это будет создавать большую неопределенность для бизнеса и для граждан. Это один из первых аргументов. Второй аргумент – то, что доля граждан, которые попадают под данную планку, она очень мала, и, значит, от 150 до 200 тысяч рублей получают доход всего лишь 1,1%. Свыше 200 тысяч получают 0,3-0,5%. Поэтому я думаю, с точки зрения самих поступлений в бюджет, эти суммы не будут очень существенные, но создадут, нестабильность налогового законодательства, что, в общем-то, является минусом.
Вы говорите о нестабильности налогового законодательства, но вот наши слушатели пишут о справедливости. С их точки зрения, так справедливее.
Ну, так справедливее, это с позиции тех, кто получает доход меньше и платит на значительно меньше. А с точки зрения, если смотреть более широко на экономику, тут вопрос на самом деле не так очевиден, потому что, например, мы забываем, что индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, они платят тоже НДФЛ по прогрессивной шкале. Это будет означать, что предприниматели, у которых, по сути дела, это не их личный даже доход, это доход от предпринимательской деятельности, имеющий в том числе и расходы, он существенно увеличится в нагрузке. И даже нагрузка будет выше, чем ставка по налогу на прибыль. 20% сейчас ставка по налогу на прибыль. Тоже эта категория попадет под нагрузку. Налог с дивидендов — это, по сути дела, налог на бизнес, который ляжет. Дивиденды — это та же все равно нагрузка на владельцев бизнеса, но, по сути дела, на бизнес. И это может подтолкнуть к тому, что увеличится количество уходов от налогов. И плюс ко всему, нужно не забывать, что те граждане, которые имеют такой высокий уровень дохода, тоже могут рассматривать варианты смены налогового резидентства. Вот, и это тоже, в общем-то, то есть, на мой взгляд, минусов от этого больше. И самый первый минус, о котором я сказал в начале, то, что если бы это и стоило бы делать, то нужно было это делать в рамках введения изменений, которые происходили в начале этого года.
Ну, то есть сразу надо было делать. Я только хотел уточнить, а налоговая ставка, действующая на дивиденды, она отличается от ставки НДФЛ? Она ведь тоже, насколько я понимаю, не плоская?
Она не плоская, но она ограничена 15%. Это очень важный момент. Она 13%, она 15% не ограничена.
С вашей точки зрения, это справедливо, это правильно?
Она, да, потому что это, не забывать, что это уже дивиденды, это уже суммы, которые прошли после уплаты налогов на прибыль, НДФ. То есть бизнес уже достаточно много налогов заплатил перед тем, как распределить чистую прибыль в виде дивидендов. И это будет влиять на, ну, на бизнес, а влияние на бизнес будет тормозить развитие экономики. Поэтому в данном случае важен баланс. С одной стороны, чтобы были в моменте поступления в бюджет, с другой стороны, чтобы создавались возможности для более долгосрочного развития бизнеса, а развитие бизнеса – это развитие экономики.
Дивиденды не облагаются позднее еще и доходом, налогом на доходы физических лиц. Это как раз это доход, есть, который это считается это отдельно.
Нет, это и есть налог на доходы физических лиц. Вот налог дивидендов – это и есть налог на доходы физических лиц, который удерживает организация, выплачивая дивиденды в отношении ее учредителя. Это и есть НДФЛ, налог на доходы физических лиц, именно который получает акционер, учредитель в виде дивидендов.
То есть другие доходы этого физического лица облагаются по менее плоской шкале, а эти доходы, доходы от дивидендов, плоской, да. По более плоской. Спасибо.
Да. Так же, как и доходы от продажи недвижимости, есть специально отдельные виды доходов, которые облагаются по более плоской.
Спасибо. Сергей Елин, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП и эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности, был с нами на прямой связи. А кто эти люди, которые получают такие доходы? Что у них в активе, пишет 724-й? Этих людей немного, мы это точно понимаем. 856-му кажется, что нужен налог на депутатов. А для чего? Вы тогда объясните. 7373948. Григорий говорит, и об этом только что Сергей Елин тоже говорил, при выплате дивидендов сразу снимают налог. Ну так могут ведь по-разному снимать налог. И если поменяется ставка, то, соответственно, по-другому будут сразу снимать налог. 7373948. Григорий, ну не совсем 13%. Все-таки я должен напомнить, что введена история для физических лиц-резидентов на сумму прибыли, превышающую 5 миллионов рублей в год, в 2025 году надо платить уже не 13% с дивидендов, а 15%. И вот, соответственно, Миронов говорит, что надо повысить налог на дивиденды до 35%. 7373948. Виталий говорит, это справедливее с точки зрения граждан, потому что это не их деньги. Пусть, мол, деньги с какого-нибудь условного богача собирают, а вот если повысить НДФЛ для простого человека с зарплатой в 150 кредитом, и ипотекой, то вот это будет страшное недовольство, и вопли государства нас обирает. А Миронов, предполагает Виталий, как опытный политик с многолетним стажем, это понимает и потому запускает очередную идею, как пишет Виталий, с налетом популизма. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить по телефону можно, если набирать номер 7373948. Код Москвы 495.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Главный, это срочная новость. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Дэн Станкович оштрафован сразу на 250 000 рублей. 250 тысяч за оскорбительное поведение во время матча 28-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо». Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на главу контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца. Там была история, когда было решение арбитра не назначать пенальти, и вот тогда, соответственно, что-то такое сделал главный тренер московского «Спартака», как тут написано, жест, намекающий на предвзятость. Вот и за это теперь Станкович будет оштрафован на 250 тысяч рублей. Напомню, я цитировал сообщение агентства РИА Новости. Теперь ваше сообщение по предыдущей теме. Григорию интересно, а вот государство, акционер многих крупных предприятий, и дивиденды-то получает, тоже получается, что ли, платить налоги будет? А 123-й говорит, никакой определенности нет, налог повышается на сверхдоходы, и все это вполне определенно. Андрею 874-му, кстати, кажется, что простой человек не может иметь зарплату в 150 тысяч рублей. Следующая тема, которую мы обсуждаем прямо сейчас, это история того, что, кстати, может понадобиться любому из нас уже в ближайшие часы или минуты. Шашлык. Роспотребнадзор по Москве выявил кишечную палочку в шашлыке 5 производителей. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, вот так вот целиком называется Роспотребнадзор, начали внеплановую проверку после того, как в крупных торговых сетях выявили нарушение мясной продукции. Отобраны образцы шашлыка 14 производителей, и выяснилось, что 6 образцов не соответствуют требованиям нормативной документации по микробиологическим показателям безопасности. Далее идут наименования закрытых акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, в общем, наименование производителей. Кто хочет, тот в интернете наверняка все это сможет найти. А вопрос в другом. Константин Кривошонок к нам присоединяется, врач по гигиене, санитарный врач Союза развития социального питания, Союз Соцпит. Константин Викторович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Кто-то называет это заводским шашлыком, кто-то магазинным шашлыком. Вот в данном случае нам говорят, 14 образцов взяли, 6 оказались неправильными. Насколько такой магазинный шашлык безопасен?
Если мы говорим о шашлыке, который можно купить в упаковке производителя, в вакуумной упаковке или в ведре, или шашлыки, которые продаются на развес, конечно, выбор должен быть в пользу упаковки производителя. Однако даже в упаковке мы можем обнаружить признаки некачественного мяса. Сейчас попробую их вам перечислить. Значит, первое, на что мы обращаем внимание, это потеки, потому как они могут свидетельствовать о повреждении упаковки или несвежести мяса. При вскрытии упаковки есть очень хороший тест. Можно надавить пальцем на поверхность мяса, и у несвежего ямка будет достаточно глубокая и не выравниваться в течение одной минуты. Также несвежее мясо обладает мягкой дряблой консистенцией. В упаковке могут быть обнаружены различные включения, в том числе, например, пузырьки. Может быть липкая поверхность, покрытая слизью. Несвежее мясо у нас всегда дает характерную органолептику, кислый, гнилостный, затхлый запах. Цвет на разрезе серый, леденоватый. На это тоже мы обращаем внимание. И главный признак фальсификации, или, так скажем, хулиганства продавцов, это цвет жира, который может быть спрятан за счет добавления уксуса и марганцовки. Поэтому у несвежего мяса жир, как правило, имеет розоватый оттенок, и если это мясо на кости, то будут желтоватые кости, значит, указывают на замачивание в определенном составе для скрытия вот этой всей неприятной вкуса ароматики. Но если вы решили покупать мясо в магазине, что правильно, потому как это специализированная точка, где есть условия для хранения, реализации, для соблюдения правил гигиены рук, то обязательно смотрим этикетку производителя, сроки годности, обращая внимание, что шашлык в среднем хранится не более 7 дней. При этом у нас должны исключаться консерванты, это фосфаты, и добавка пищевая Е450, это влагоудерживающий агент, который скрывает тоже признаки недоброкачественности мяса. Если вы берете мясо в пластиковом ведре, то проверяйте, пожалуйста, верхнюю крышку, потому как она может быть слегка вогнутой или, наоборот, вздутой. Если она вздута, то, соответственно, мясо мы с вами не приобретаем, потому что там могут находиться микроорганизмы, которые приведут к пищевым заболеваниям микробной природы. Вот. Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу у нас обычно в течение 3 дней, как правило. Мясо в майонезно-кефирном соусе портится чуть быстрее. Важно также помнить, что при приготовлении маринад – это вино, уксус, кисломолочные продукты, сок лимона – это такая среда, которая способствует гибели большинства микроорганизмов, поэтому вторичное перекрестное загрязнение, появление в том числе кишечных палочек, может быть связано именно с руками, в том числе руками непосредственно потребителей, которые готовят этот продукт на мангале.
Так, смотрите, вы уже сказали, если я правильно вас понял, при прочих равных условиях в магазине с большей вероятностью есть смысл брать уксусные варианты маринада.
Уксусные варианты, да.
Так, да. Теперь еще вопросы от наших слушателей, которые просят уточнения. Ну вот, например, Николай 445, примерно то, о чем вы сейчас говорили. А микробы или кишечная палочка в том числе, они разве не погибнут после тепловой обработки?
Вы знаете, количество микроорганизмов может быть настолько большим, что даже если вы возьмете шампур, который плохо был обработан, и на нем остались куски мяса и, признаки нагара, да, от предыдущего приготовления, это все может служить фактором, который приведет к тому, что на природе, когда вы будете готовить, эти микроорганизмы именно с шампура, плохо обработанного, вымытого, они попадут внутрь хорошего, безопасного, качественного мяса и в результате приведут к пищевым заболеваниям. Поэтому обращаю внимание радиослушателей, что, конечно, обработка шампуров имеет колоссальное значение. И второй нюанс, я бы сказал, это температура прогрева и расстояние от огня. Да? Чтобы шашлык правильно прогрелся и внутри была критическая температура для микроорганизмов 65 градусов и более, нам нужно расстояние не меньше 25-30 сантиметров от угля. Да, это первое. И второе, мы должны при насаживании мяса соблюдать определенное расстояние, то есть мясо не вплотную друг к другу, да, а через 1-2 сантиметра, что позволяет нагреваться шампуру и прогревать внутреннюю часть куска мяса, таким образом уничтожать и поверхностные микроорганизмы, которые могли сохраниться в упаковке, и микроорганизмы, которые попали внутрь в ходе хранения. Да? То есть вот, вот эти нюансы, пожалуйста, запомните.
Еще, не знаю, шутка это или нет, но вот человек пишет, а что палочка разве только сегодня в шашлыках появилась? Наверняка у нас уже какой-то иммунитет к этой истории выработан.
Ну, я бы сказал, что не кишечная палочка. Мы так говорим, что есть определенный уровень общего микробного пейзажа, потому что не бывает стерильных продуктов, то есть всегда присутствует определенное количество микроорганизмов. Главное, чтобы среди них не было патогенных. А вот кишечная палочка в основном является санитарно-показательным индикатором, то есть это группа микроорганизмов, которая указывает в том числе на фекальное загрязнение, то есть когда продукты значит, были упакованы людьми или реализовывались людьми через прилавок, и эти руки были недостаточно качественно вымыты, и в результате определенные штаммы кишечной палочки попали в этот продукт, и далее там начинают жить, существовать, расти, размножаться и выделять различные яды, токсины и прочие продукты метаболита жизнедеятельности.
Константин,
поэтому, да, кишечная палочка всегда и присутствует.
Да, Константин спорит с вами по поводу мягкого мяса. Он пишет, оно может быть просто перемариновано, это не признак плохого качества.
Вы знаете, я бы так сказал, что если вы чувствуете сильное запах маринада, то это может вызвать определенную настороженность, что производитель пытался скрыть определенные признаки изначально некачественного сырья. Такой факт мы не можем отрицать.
Об этом тоже надо помнить, да. Николай просит вас уточнить, когда вы говорили о расстоянии между мясом и огнем, вы сказали не менее 25, он говорит, может, не более 25-30?
Ну, 25-30 сантиметров до углей. Давайте так зафиксируем.
Хорошо, договорились. Константин Кривошонок, врач по гигиене питания и санитарный врач в Союзе СоцПИД, Союз развития социального питания. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Я как-то замариновал мясо с киви, так оно в фарш превратилось, жалуется Григорий 859, Катя 986. Главное, правильное мясо. Или место, или мята, или, и не понял, только свой шашлык, главное, правильная мята, мясо, наверное, все-таки. Только соль и лук в магазинах все подряд идет в ход, полагает она, много непонятных добавок в виде специй, зачем они только вкус забивают. Люди по-разному устроены, Кать, поэтому некоторые, вот даже соль и лук, это что значит? Это значит, надо мясо подготовить, надо просолить. Кто вот, Григорий сейчас как раз нам даже фотографии присылает, как он в эти минуты прямо сейчас шашлык маринует. Так что, видите, есть кто-то, кто согласен тратить время вот на ту конструкцию, например, которую на фотографии я сейчас вижу, которая у Григория. Это ведь все надо сделать, это все надо устроить и так далее. А кто-то нет, кто-то так не может, и поэтому покупают. И тут важно понять, насколько безопасно то, что они покупают в магазинах. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 16 мая, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, вы звоните нам без предварительного отбора, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
движении.
В городе традиционные пятничные пробки, но пока не максимум. 5 баллов прямо сейчас, так оценивается ситуация на московских дорогах. Дальше, по прогнозам, 3 часа шестибальных, то есть более серьезных, чем прямо сейчас пробок. Обращаем внимание на третье транспортное кольцо, довольно существенная пробка. На внутреннем кольце от Сити, можно считать на самом деле от Кутузовского проспекта, через Беговую, через Ленинградский проспект, через Савеловскую эстакаду в сторону проспекта Мира. Есть сложности при пересечении транспортного узла в районе станции метро «Сокол», и увеличилась пробка за те полчаса, что мы не следили за картой московских пробок. Пробка на проспекте маршала Жукова увеличилась. Теперь уже где-то в районе пересечения с северо-западной Хордой начинается эта проблема. То есть задолго до живописного моста, до Московской кольцевой, и потом после Московской кольцевой автодороги нормального движения нет. Не то, что до Красногорска, но туда дальше, к Воронкам, еще там сложности с движением сохраняются. В целом, еще раз напомню, пятибальные пробки. С минуты на минуту ожидается, что они станут в городе шестибальными и будут таковыми часа три.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В азиатских странах, в Китае, Сингапуре, Таиланде, резко выросло число случаев заболевания коронавирусом. В Сингапуре только за неделю количество заболевших увеличилось на 28%. Что за история? Ждет ли это нас? Что делать в этих условиях? Надо ли к этому как-то готовиться? Первая тема. Вторая. В Госсовете Российской Федерации призывают ввести квоты на зарубежные фильмы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорит, что снятие санкций не должно привести к тому, чтобы в российском прокате преобладали иностранные картины. А какими бывают квоты? Сколько это в процентах? Они обычно общие или отдельно по жанрам бывают? И главное, если не будет конкуренции, а ведь квоты, это означает, конкуренция ослабевает. Так вот, если конкуренция будет меньше, не снизит ли это качество отечественного кино? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение Мединский по поводу результатов переговоров в Турции. Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская делегация запросила прямые переговоры между лидерами государств России, это приняла к сведению. В ближайшие дни Россия и Украина обменяются пленными в формате 1000 на 1000. И вот еще. Прямые переговоры с украинской стороной только что завершились. Результатом довольны. Готовы продолжать контакт. Это заявление Мединского, которого в эти минуты цитирует агентство ТАСС. Там же на ленте ТАСС, кстати, сообщение вот такое. Тоже молния. В Киеве утверждают, что Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск поговорили по телефону с президентом Америки Трампом.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Продолжаю цитировать Мединского. Вот в данном случае Россия готова продолжать переговоры с Украиной, говорит Мединский. Делегация России удовлетворена результатом. И вот еще тоже Мединский. Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершены. Говорит он. Это вот из молний, которые в эти минуты на лентах информационных агентств. Теперь, у Виталия уже флешбеки из начала 20-х, понимаете? А вот почему? Потому что действительно тема сейчас будет как раз за 2020 года. Тема ковида. А она резко, что называется, становится более актуальной на фоне сообщений из азиатских стран. По словам представителей органов здравоохранения Гонконга, ситуация свидетельствует о том, что город накрыла новая волна. Число случаев заражения увеличилось с 1,7% в середине марта до нынешних 11,4%. Таким образом, превышен пик, зафиксированный в августе 2024 года. В Сингапуре за неделю количество заболевших увеличилось на 28%. В Гонконге, что говорят в Гонконге, давайте посмотрим, сейчас довольно высока активность COVID-19, количество положительных тестов достигло самого большого уровня за год. В чем причина возможного вот этого резкого числа заражений? Александр Чепурнов, главный научный сотрудник Института вирусологии в Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины. Александр Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это за история? Ковид возвращается, это какой-то новый штамм, это ослабление иммунитета людей, которые возвращаются к старому штамму, становятся перед ним беззащитными. Как вы объясните то, что на Востоке происходит?
Нет, ничего не возвращается. Это стандартная для этого вируса ситуация, когда он регулярно приходит очередной волной. Причем эти волны, как мы видим, не связаны с сезонными моментами. Поэтому просто вспомним о том, что если раньше в разы и в десятки буквально раз повышалась заболеваемость, то сейчас-то мы отмечаем лишь проценты, а самое главное – это то, что летальность снизилась. Вот если взять вспышку таиландскую, которая была в конце апреля этого года, то летальность составляла всего 0,01%. Представляете, сотую в пересчете на десятки тысяч.
Ну, как я понимаю, там всего 2 человека погибли.
Да, совершенно верно. И сравнивать это с миллионами заболевших при 3% летальности, это вот мы видим, что летальность стала даже меньше, чем у гриппа.
И все-таки, вот вы говорите проценты, а ведь это все-таки не проценты, а десятки процентов. Кто-то говорит в разы, ну там, когда с 1,7 до 11,4. Ну, какая-то причина-то у этого есть?
Не, я имел в виду летальность, но подъем, такова биология этого вируса. Мы же привыкли к тому, что у нас другие давно известные 4 вируса, 4 штамма коронавируса приходили регулярно. И здесь то же самое. А что касается его изменчивости, она уже настолько надоела даже некоторым ученым, что они перестали придумывать новые названия. Помните, то кентавр, то флирт. А сейчас уже все просто. ЛФ-7, НБ-1.8 и так далее.
Скажите, вот эти ЛФ-7, НБ-1.8, которые вы только что упомянули, если там появились, значит, и до нас доберутся?
С высокой вероятностью, да. Вот, например, ЛП-8.1, он пришел, и примерно 60% составляет в англоязычных странах, ну, по крайней мере, в Англии и в США. Возможно, придет и к нам. Хотя сейчас у нас коммуникация меньше, значит, есть шансы. Но придет какая-нибудь другая версия, это не важно.
Скажите, вот эта новая версия, к ней надо как-то готовиться, или она уже все равно придет? И как тут вот Андрей 792 пишет, один из наших слушателей, это уже не актуально, мы с ним все равно живем.
Совершенно верно. Это уже не актуально, потому что нету большой разницы, чем каким возбудителем вот простудного типа, то, что мы называем ОРВИ или ОРЗ, придет к нам и что вызовет. А друг с другом они практически не смешиваются и, по счастью, не усиливают друг друга. По крайней мере, такой особой заметности в этом нету.
Люди тут шутят, вот 222 пишет, просто кто-то вскрыл новую лабораторию. А вообще, откуда берутся эти самые новые ЛФ-7, НБ-1.8? Откуда это все берется? Это перерождение вируса в людях уже?
Совершенно верно. У этого вируса колоссальная способность к мутациям, а дальше просто случайная выборка.
Угу. Тогда Николай 445 говорит, а если это тот же самый вирус и, в общем, похожие штаммы, а почему тогда об этом так много говорят, возвращаясь к новостям из Гонконга, Китая и из того же Таиланда?
Вы знаете, я думаю, что нас настолько напугало и настолько потрясло и действительно создало колоссальные, ну, мягко говоря, неудобства, да и потери огромные, вся эпопея коронавирусная, что да, мы продолжаем нервничать. А потом мы стали нервничать и по другим поводам. Раньше, когда происходило, ну, где-нибудь 2-3 случая чумы, никто же по этому поводу даже и не заморачивался. А сегодня обязательно позвонят и спросят, а что вы думаете, вот не возникнет ли здесь вот из этих вот нескольких спорадических случаев сибирской язвы, там, холеры, не возникнет ли что-то. И ничего не возникает, и через неделю зато появляется какой-нибудь другой там возбудитель.
Ну, в данном-то случае все-таки не спорадическая история. В одном Таиланде более 53 тысяч заболеваний коронавирусом. Вот если считать с 1 января, кстати, даже не два человека погибли, а 16. Это в Гонконге два смертельных исхода. Скажите, а возвращаясь к истории с вакцинацией, это вернет нам вакцины от коронавируса в, что называется, ежедневный обиход?
Ну, на данный момент мы просто уже не будем не успевать и не успеваем. Поэтому, собственно говоря, все и перестали делать новые варианты, потому что он меняется слишком быстро, и это иммунологически не играет уже никакой роли. До тех пор, пока не удастся создать какой-то вариант вакцины, который будет против консервативных, не изменяющихся антигенных, вот портрета, что ли, антигенного портрета коронавируса, сделать какую-то такую вакцину. До этого момента, скорее всего, это бессмысленно, тем более, что и все-таки общий уровень тяжести этого заболевания не сильно отличается от того, что мы имеем по гриппу и по другим возбудителям.
За эти годы, уже ведь 5 лет прошло с начала истории с коронавирусом, за эти годы лечение от коронавируса появилось?
Ну, оно и было симптоматическое. Другое дело, что сегодня лучше понимают, что это к чему, когда человек доходит до такой тяжести этого заболевания, что уже редко случается. Никто же не собирается вот при очередной волне и не делает этого, не открывать снова хоть один специализированный госпиталь.
Угу. Тогда еще в завершении, видимо, нашего разговора один из наших слушателей пишет, хвастается, что он маски с прошлого коронавируса еще не выбросил. Маски понадобятся в этом году?
Я думаю, нет.
Никому?
Знаете, маска сегодня уже превратилась в ситуацию, которая больше успокаивает тех людей, которые, ну, тяжелее воспринимают это психологически, а может быть даже и с точки зрения болезни. То есть пожилые люди... А мы и сегодня некоторые люди ходят в маске, просто у нас это реже, если мы возьмем восточные страны, там это просто более принято. А так, конечно, хорошо было бы, если бы масками пользовались люди, которые чувствуют некоторое нездоровье. Вот это было бы со всех сторон полезнее.
Когда вы говорите, лучше бы, чтобы они пользовались масками, вы имеете в виду какие-то особенные маски? Потому что мы знаем, что в ходу были самые разные варианты, вплоть до тканевых.
Ну, совершенно верно, но для того, чтобы защитить других людей от своей простуды, в принципе, и вот те маски, которыми мы пользуемся, это смотровые маски, это вот тоже уже значимый эффект дают.
Спасибо. Александр Чепурнов, главный научный сотрудник Института вирусологии в Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Раньше нервничали, что вакцинируются от ковида, а потом бобриный хвост, соответственно, вырастет. Это Виталий 618-й, а Павел 835-й про сейчас. Сейчас информационное обслуживание вопроса стало интенсивное, а не вирусы опаснее. Ну вот, судя по тому, что говорит Александр Чепурнов, никто и не говорит о том, что вирусы становятся опаснее. В Сингапуре Министерство здравоохранения выпустило первую за год обновленную информацию о заболеваемости ковидом. Предупредили, что за неделю число предполагаемых случаев заболевания выросло сразу на 28%. И тут тоже упоминание о тех штаммах, которые упоминал и Александр Чепурнов. LF.7 и NB1.8. Григорий говорит, пойду куплю имбиря.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема – это предложение губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который сказал, что надо сделать так, чтобы, когда и если снимут санкции, преобладания иностранных картин в российском кинопрокате все-таки не было. Развожаев в данном случае еще и глава комиссии по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям, видимо, в Госсовете, потому что в заголовке так и сказано, в Госсовете призвали ввести квоты на зарубежные фильмы. И дальше из Развожаева цитата. У американцев например, есть очень четкое представление, что без их культуры вообще люди прожить не могут. Если люди не смотрят голливудское кино, они начнут страдать и свергать свои правительства, чтобы получить доступ, условно говоря, к голливудским продуктам. Это цитата, которую приводит агентство ТАСС. Александр Шолохов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, расскажите, что вы думаете по поводу квот на зарубежные фильмы в отечественном кинопрокате?
Я думаю, что квотирование необходимо в любой сфере экономики, в том числе и в такой сильно коммерциализированной на сегодня, как кинематограф. Это если даже говорить чисто об экономической составляющей, потому что совершенно очевидно, что позиция рынок все отрегулирует, она, в общем-то, такая прекраснодушная. Рынок отрегулирует это таким образом, что интересы нашей экономики, я имею в виду нашей кинематографической экономики, экономики в целом, учитываться, безусловно, не будут. Более того, на них будет серьезный наезд, что, собственно, мы и наблюдаем в виде даже санкций в этой сфере. Ну и, в конце концов, это пример большинства стран, начиная там от Франции и других стран Европы и заканчивая классическим индийским примером, когда эта часть коммерческая составляющая экономики, она берется в руки государства.
Скажите, вот как раз если говорить про мировой опыт, что такое квоты, какими они обычно бывают, а квоты делятся как-то по жанрам, если мы говорим о квотах на кинопроизводство, на кинопродукцию, или это какие-то общие квоты, там, допустим, в целом в прокате там 30, образно говоря, процентов фильмов должны быть иностранные, а 70 отечественные, и вообще соотношение оно примерно такое или нет?
Да, это именно так и делается, потому что содержательно, в общем-то, это регулируется не квотами, а другими законодательными нормами. Я имею в виду, если фильм содержит какие-то вещи, которые там разрушительно действуют на психологию и так далее, и так далее. Я сейчас этой части не касаюсь. Я сейчас говорю о общеупотребительной, так сказать, истории. Но мы с вами сейчас говорили только об экономической составляющей, а есть же еще и духовно-нравственная. И вот здесь-то рынок как раз ничего не отрегулирует. Вот этот принцип, что нужно идти к зрителю, и голосование рублем – это самое верное голосование, я с этим не согласен категорически, потому что кинематограф, как и любое другое искусство, как и культура в целом, она должна зрителя подтягивать к некоторому уровню, а не опускаться до самых низменных потребностей этого зрителя. А именно это мы зачастую наблюдаем, когда талантливость, когда сценарий, когда художественная ценность фильма, ну, в общем-то, она подменяется с целыми сценами либо насилия, либо порнографическими и тому подобное.
Подождите, ну вот с вами пытаются спорить наши слушатели. Например, 251-й пишет: ограничение на просмотр иностранного кино больше похоже на лоббирование интересов отечественного производителя, который, по мнению 251-го, так никогда не научится снимать качественное кино.
Вы знаете, давайте тогда посмотрим на ту же Индию и другие страны, которые квотируют, жестко квотируют. Причем, если мы уж говорим об Индии, то там квота просто сумасшедшая. Это абсолютное большинство фильмов должно быть национальным. И под это они сделали Болливуд. О специфике индийских фильмов можно рассуждать, но это их культура. И, тем не менее, кстати, индийские фильмы любимы во всем мире. Что у них от этого пострадало их искусство? Нет. И даже если 251-му нужно смотреть такой жесткий экшен, ну, пожалуйста, вон, посмотрите на успех Кракена сегодня в кинематографе. Мы учимся делать и эти фильмы. Но на самом деле я хотел бы сказать, что российский кинематограф, который берет свои корни еще в советском кинематографе, это классика мирового кино, и на нее надо равняться. И из нее брать лучшие примеры, а отнюдь не из того, насколько хорошо мы можем сделать ремейк какого-нибудь голливудского боевика.
Теперь еще Виталий пишет: отечественное кино должно быть бесплатным к просмотру гражданами, потому что кино ведь делается часто за счет фонда кино, а формируется этот фонд, как пишет Виталий, за счет денег налогоплательщиков. Потом кино платно крутится в наших кинотеатрах, и получается, что граждане дважды платят. Уж если говорить о справедливости, здесь надо не только говорить про квоты на зарубежные фильмы. Прошу вас.
Да, это, в общем-то, логичная постановка вопроса, но здесь нужно понимать то, что вот то, что называется прокручиванием фильмов, я имею в виду прокат, это, собственно, техническая эта составляющая, она же тоже требует денег, и на нее государство не выделяет никаких средств. Поэтому частичная компенсация вложенных средств государству, во-первых, имеет место быть, хотя бы в виде налогов, я уж не говорю и о прямых отчислениях, которые тоже предусмотрены. И на самом-то деле речь идет о затратах кинопрокатчиков, о тех, кто этот фильм доносит. Доносит, даже если это с экрана телевизора, все равно же это большая техническая работа и в том числе экономически затратная.
Еще, Евгений, так как вы начали не столько с кино, сколько с экономики, Евгений 953 пишет, у нас же, как вот он утверждает, АвтоВАЗ пролоббировал автопром, в результате рядовой потребитель платит за машину две цены. Давайте, говорит, тогда и здесь введем ввозные пошлины и акцизы. Ну, мол, это типа не очень эффективно для экономики.
Не думаю, что это возможно, вот такую кальку накладывать все-таки на кинематограф. Это, да, это часть экономики, да, это коммерческая составляющая, но все-таки, согласитесь, это не общий случай.
Угу. Но еще раз, поддержка в данном случае к снижению качества услуги не приведет, полагаете вы?
Я не считаю так. Я не считаю так, потому что, помимо всего прочего, мы уже имеем веские доказательства того, что наш кинематограф за время вот этих введенных санкций, за время, когда у нас существенно подкосилось количество иностранных фильмов в прокате, прежде всего в прокате на большом экране, за это время у нас появилось большое количество действительно качественных, хороших картин.
Еще Григорий 859, уж в продолжении темы, что называется, мы так много про экономику говорим, а вообще-то это разговор про кино, а творчество в этой схеме где?
Последнее я не расслышал, еще раз повторите.
А творчество в этой схеме где, если мы говорим про экономику, про то, как надо одних пускать, других не пускать, но ведь кино это прежде всего творчество, пишет Григорий.
Подождите, я как раз и сказал, что экономика экономикой, но духовно-нравственная сторона вопроса, она на первом плане, для меня, по крайней мере. И когда я говорил о необходимости следования канонам классики, я имею в виду не буквального копирования, а школу, мастерство брать от тех, кто себя, безусловно, увековечил в кинематографе, в частности. Это и есть задача для сегодняшних работников, и в том числе для решения творческих сторон вопроса. Мы понимаем прекрасно, что нынешний кинематограф технически он превосходит все, что было до него в разы. Но от этого художественная составляющая не должна страдать. И именно об этом я говорил, когда призывал, в общем-то, к подъему зрителя до определенного уровня, а не спускание до низменных интересов и решение этих низменных интересов или удовлетворение этих низменных интересов новыми высокотехнологическими способами.
Если бы от вас зависело принятие решения, а какие бы квоты ввели вы? Это вот 30, 70, 40, 60, 50 на 50? Вот ваша цифра, она какая? Сколько процентов может быть зарубежного кино?
Я думаю, что начинать нужно с какого-то 30-40% рубежа, и при наличии уже после того, как мы будем понимать, что наш собственный кинематограф выпускает достаточное количество продукции, может быть, эту цифру увеличивать.
Ну и последний, это уточняющий вопрос от одного из наших слушателей. А вы ведь родственник Михаилу Шолохову?
Это правда.
Спасибо. Александр Шолохов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, был с нами на прямой связи. Напомню, мы обсуждаем в Госсовете призыв ввести квоты на зарубежные фильмы. 7373948, телефон прямого эфира. А если люди в пиратство уйдут, что тогда делать? Это Виталий 618. Григорий говорит, а все равно потом по телевизору бесплатно покажут. То есть не надо никуда торопиться. Ну вот, и 251. Ну если пролоббировали АвтоВАЗ, и что, народ в результате кинулся скупать его продукцию, Валерий 318, и получается, что опять за нас решают, что нам смотреть. Виталий, советский кинематограф выпускал много фильмов, огромное количество, но ведь реальных шедевров-то было немного. Далее новости.